«Нет». Он смешался, и она, подержав его в таком состоянии, несколько секунд добавила. «Я имею в виду, нет ревнивых поклонников. Так что не пора ли уйти отсюда и вернуться к тому, на чем мы остановились?» Она взглянула на часы. «Примерно 4 часа назад». Босх проснулся в постели Эленор Уиш задолго до того, как первые рассветные лучи проникли сквозь занавеску на стеклянной раздвижной двери. Не в силах побороть бессонницу, он в конце концов встал и принял душ в нижней ванной комнате на первом этаже. Произведя ревизию кухонных шкафов и холодильника, начал сооружать завтрак из кофе, яичницы и рогаликов с изюмом и корицей. Бекона он так и не смог найти. Услышав, как наверху выключился душ, он понес туда стакан апельсинового сока и застал ее перед зеркалом в ванной. Она стояла нагишом и заплетала волосы, поделив их на 3 толстые пряди. Завороженный, он наблюдал, как Эленор ловко укладывает волосы во французскую косу. Затем она приняла от него сок вместе с долгим поцелуем. Потом накинула свой коротенький халат, и они спустились завтракать. Чуть позже Гарри, оставив кухонную дверь открытой, стоял снаружи и курил. «Ты знаешь», — сказал он, — «я просто счастлив, что все обошлось». «Ты имеешь в виду вчера вечером на улице?» «Да, что с тобой ничего не случилось. Не знаю, как бы я с этим справился. Я понимаю, мы совсем мало знакомы и все такое, но... ты мне не безразлична, понимаешь? И ты мне». Хотя Босх и принял душ, однако одежда на нем была не свежее пепельницы в подержанной машине. Через некоторое время он сказал, что ему надо уйти, съездить домой и переодеться. Эленор решила, что поедет в бюро, проверить последствия вчерашних ночных событий и получить все, что еще поступило относительно Биня. Они договорились встретиться в голливудском участке на Уилкокс-авеню, потому что это было ближе всего к офису Биня, а Босху требовалось сдать свою поврежденную машину. Эленор проводила его до двери, и они поцеловались. Так, словно она провожала его на службу в какую-нибудь бухгалтерскую контору, где ему предстояло пробыть до вечера. Добравшись до дому, Босх не обнаружил никаких сообщений на автоответчике и никаких признаков проникновения в дом. Он побрился и сменил одежду, а затем спустился с холма, держа путь через Николс-каньон на Уилкокс. Он сидел за рабочим столом, заполняя отчетные формы свежими данными, когда в 10 часов появилась Эленор. Помещение с утра было битком набито, и большинство мужчин-детективов прервали свои занятия, чтобы проводить ее взглядом. Она опустилась на железный стул рядом с его рабочим местом, и на лице ее играла немного смущенная улыбка. «Мне показалось, что я прошлась по Бескайлосу», обронила она в ответ на его вопросительный взгляд, имея в виду шерифскую тюрьму в центре города. «Да, эти ребята умеют поедать женщину глазами почище любых вуайеристов. Хочешь воды?» «Нет, все в порядке». «Ты готов?» «Поехали». Они взяли новую машину для Босха, которая на самом деле была по меньшей мере 3 года, и которая имела пробег в 77 тысяч миль. Заведовавший автопарком офицер, навечно приговоренный к канцелярскому столу с тех пор, как ему оторвало 4 пальца самодельной бомбой, он имел глупость поднять ее как-то на празднике Хэллоуин, сказал, что эта машина лучшая, что у него есть. Бюджетные ограничения сдерживали обновление автопарка, хотя фактически ремонт старых машин обходился департаменту дороже. Заводя машину, Босх обнаружил, что во всяком случае кондиционер работает прилично. Начинал потихоньку дуть ветер с Санта-Анны, и прогноз предрекал не по сезону теплый праздничный уикенд. Изыскания Эленор относительно Биня показали, что у него имеется свое дело и офис на Вермонт-авеню в районе Уилшера. В этом месте было больше корейских лавок, чем вьетнамских, но те и другие сосуществовали. Насколько Уиш смогла выяснить, Бинь заправлял рядом предприятий, которые импортировали дешевую одежду, а также электронику и видеоаппаратуру из восточных стран, а затем сбывали их в Южной Калифорнии и Мексике. Многие из тех изделий, которые туристы задешево приобретали в Мексике и привозили в Штаты, уже однажды здесь побывали. На бумаге этот мелкий бизнес выглядел вполне успешным, и Босх задался вопросом, нуждался ли Бинь в своих бриллиантах, или имел ли их когда-нибудь вообще. Бинь владел зданием, в котором размещался его офис и дисконтный магазин продажи видеооборудования. В 1930-х годах это был демонстрационный зал автомобилей, который был преобразован за многие годы до того, как Бинь его снял. Бетонный куб, украшенный с фасада широкими витринами и гарантированно обещавший обрушиться при скромном землетрясении. Но для того, кто, подобно Биню, сумел выбраться из Вьетнама, землетрясения, пожалуй, представляли собой лишь мелкое неудобство, а отнюдь не риск. Детективы отыскали свободное местечко для парковки как раз через дорогу от магазина Benz Electronics, и Босх попросил Эленор повести эту беседу хотя бы на первых порах. Гарри пояснил, что Бинь может оказаться более разговорчив с федеральными органами, чем с местными. Они договорились усыпить его бдительность разговорами о том о сём, а уже затем спросить о Тране. Босх не сказал партнерше, что держит в голове и другой план. «Что-то не тянет этот магазин на заведение, которым заправляет человек, имеющий кучу бриллиантов», заметил Босх, когда они вышли из машины. «Имевший», — поправила его Эленор. «И не забывай, ему нельзя было выставлять этот факт на показ. Он всегда должен был выглядеть, как обычный средний мигрант, который живет день ото дня, едва сводя концы с концами. Бриллианты, если они были, играли вспомогательную роль по отношению к истории его американского успеха. Все должно было выглядеть так, будто он купил их на заработанные деньги». «Подожди секунду», — сказал Босх, когда они перешли улицу. Он сказал Эленор, что забыл попросить Джерри Эдгара появиться вместо него в суде сегодня во второй половине дня. Он указал в сторону телефона-автомата на заправочной станции рядом с заведением Биня и быстрым шагом двинулся туда. Эленор осталась на месте и принялась разглядывать магазинную витрину. Босх позвонил Эдгару, но не стал ничего говорить ему насчет присутствия в суде. «Джет, окажи мне маленькую услугу. Тебе даже не придется подниматься из-за стола». Эдгар замялся, чего Босх вполне ожидал. «Какую услугу?» «Ты не должен так отвечать. Тебе положено сказать, конечно, Гарри, что я должен сделать?»
«Да ладно, Гарри. Мы же оба знаем, что находимся под колпаком. Нам надо быть осторожными. Скажи, что тебе требуется, и я отвечу, смогу ли это сделать».
«Все, что мне от тебя нужно, это чтобы ты через 10 минут позвонил мне на пейджер. Я хочу иметь повод на время покинуть одно сборище. Просто дай сигнал перезвонить. А когда я перезвоню, положи трубку рядом с телефоном на пару минут. Если я не перезвоню, через 5 минут прожужжи снова. Вот и все».
«Это все, что тебе требуется? Просто позвонить на пейджер?»
«Точно. Через 10 минут, считая от этой».
«Хорошо, Гарри», — облегченно выдохнул Эдгар. «Эй, я слышал о твоем приключении вчера вечером. Эта информация держится здесь в секрете, а слухи ходят, что это был вовсе не пьяный водитель. Ты береги там свою задницу».
«Всегда так и делаю. Что там с делом в Шарке?»
«Ничего. Я разыскал его команду, как ты мне велел. Двое сказали, что были с ним в тот вечер. Думаю, они занимаются тем, что обирают голубых. Сказали, что потеряли его из виду, когда он сел в машину. Это было всего за пару часов до того, как в участок позвонили и сказали, что он в туннеле у стадиона. Я думаю, тот, кто сидел в машине, его и порешил».
«Описание?»
«Машины?» «Не слишком внятное. Американский седан темного цвета. Вроде бы новое. Вот и все».
«Какие фары?»
«Ну, я показал им каталог автомобилей, и задние габариты они выбрали разные. Один парень указал на круглые, другой говорит прямоугольные. Но вот что касается передних фар, оба утверждают...»
«Прямоугольные блок фары».
«Точно». «Эй, Гарри, Ты что, думаешь, это та самая машина, которая покушалась на тебя и женщину из ФБР? Мать честная! Нам надо это обсудить.